Значит, прежде чем приступить непосредственно к самому докладу, мне бы просто хотелось поделиться некоторыми воспоминаниями о совместной работе и вообще об общении с Павлом Ефимовичем. Ну, в 1959 году, когда в НИИ-4 пришло 200 молодых флотских офицеров, которые имели специальность там миноторпедную, штурманскую, артиллерийскую. Их начали обучать баллистике, полету ракет и программированию. Вот. Среди тех, кто занимался этой трудной работой подготовки из моряков, баллистиков, программистов, вот здесь присутствует Владимир Дмитриевич Ястребов. Он был руководителем, кстати говоря, и нашей практики потом, и сам читал. Еще он тогда был подполковником, потом уже в процессе, даже когда мы учились на этих курсах, получил полковника. Тогда ему было, по-моему, 36 лет. Совсем молодой, красивый был полковник. Вот. Тогда же мы и узнали впервые, что так существует такой Павел Ефимович. И когда уже курсы были кончены, и мы приступили к работе, то и вот с помощью Владимира Дмитриевича, который очень хорошо уже знал Павла Ефимовича, сотрудничал с ним, у них уже были первые совместные статьи, удалось организовать лекции по баллистике, вот, которые читал Павел Ефимович Ильясберг. Ну, потом эти лекции вот вылились в эту книжку «Введение в теорию полета искусственных спутников Земли». Вот. После этого следующая моя такая более уже плотная встреча с Павлом Ефимовичем была, когда я учился в Московском государственном университете на мехмате. В это время, так сказать, все, ну, в общем-то говоря, значительные баллистики были на кафедре теоретической механики этого факультета. Там были Лидов, Эхацинский, Ильясберг, Демин. Они вели семинары, читали лекции. И, в общем, вели специальные курсы, так называлось, специальные курсы, которые, в общем, каждый студент должен был сдать 2,5 годовых спецкурса по выбранной специальности. Вот Павел Ефимович такие вел семинары и вел такие, значит, читал такие спецкурсы. Вот мне запомнилось то, что, значит, я у Павла Ефимовича, допустим, на третьем курсе писал курсовую работу. Ну, начали мы говорить с ним, ну, чем ты занимаешься, что там делаешь, у кого работаешь. Я говорю, ну, у Владимира Ильича Ястребова, вот, а занимаюсь тем-то и тем-то. Ну, хорошо, раз спуск знаешь, вот тебе такая-то работа. И задал работу, значит, исследовать вопрос оптимального импульса для спуска космического аппарата с орбиты, минимального. Ну и, так сказать, все вопросы для всего класса орбит, от круговых до эллиптических. Ну, в общем-то, я свою задачу понял, быстро сделал эту работу. Он, конечно, очень удивился, что очень быстро. Ну, дело в том, что мы уже с помощью наших учителей достаточно хорошо владели программированием и уже, так сказать, не были новичками в то время в баллистике и математике. То есть все это удалось быстро сделать. Павел Ефимович остался очень доволен, поставил 5 баллов и, значит, говорит, хорошо, сделаешь на семинаре доклад по своей курсовой работе. Вот. И, значит, вот на семинарах мы, конечно, присутствовали почти на всех, но вот первый раз так оказал такое доверие, что вот даже курсовую работу, так сказать, предложил доложить на своем семинаре. Ну, далее, значит, естественно, я сдавал ему годовой спецкурс по книжке, уже, которая вышла, «Введение в теорию полета». Вот. Ну, и дальше уже наши встречи были по поводу атмосферы. В то время, так сказать, уже все понимали, что нужна новая модель атмосферы, что та старая, статическая, уже не устраивает, уже очень бывают, ну, большие неприятности иногда. Вот. И поэтому так сказать, Павел Ефимович инициировал всю эту работу. Он предложил объединить усилия всех организаций, особенно по сбору информации, исследованию пространственно-временных вариаций атмосферы и разработке модели. Вот это было в начале 69 года. Ну, в то время я еще не думал заниматься атмосферой, но Борис Викторович Кугаенко, с которым я тоже очень много работал, ну, еще по тем постановкам, нужно напомнить, что тогда, значит, Павел Ефимович был в том управлении, которое программистам и вычислительным центрам давали постановки задач, программисты их программировали, получали результаты и вели расчеты. Тоже, опять-таки, по заданиям на расчет. То есть все это была очень, так сказать, сложная система. Для того, чтобы что-то сделать, это все нужно было согласовать, утрясти, пройти все инстанции, а потом только получить результат. Ну вот и Борис Викторович Кугаенко уговорил меня, говорит, давай заниматься атмосферой. Вот Павел Ефимович письмо такое послал. Ну, я нашел это письмо и своему начальнику говорю, что давайте я буду заниматься. Ну, он меня чуть не расцеловал, говорит, а я не знал, кому отдать. А тут сам, так сказать, доброволец нашелся. Ну вот, и, значит, таким образом я стал посещать эти семинары и занялись этой разработкой модели. Ну, естественно, что если в теоретическом плане было вроде все, так сказать, более-менее известно, как делать, какую модель делать, что делать, то с информацией, ну, в общем-то, информации практически никакой не было. Потому что это был 69-й год, спутников еще было запущено, в общем-то, немного. Вот, надлежащего, так сказать, систематизации всех этих данных не было, так что, ну, были записи в отдельных так, журналах, рабочих журналах, отдельные, очень много самой хранилось измерительной информации. Но на перфокартах было очень мало. Вот Павел Ефимович и здесь, так сказать, решили, что вот будем делать так. Каждое определение орбит, оно было представлено в виде отдельной перфокарты. И все такие определения, начиная, так сказать, вот с той работы, что мы уже делали в вычислительном центре, то есть, ну, 60... по крайней мере, 4-го года, всю информацию удалось восстановить, перенести на перфокарты. И этой работой, значит, вот Павел Ефимович, так сказать, поручил и Кугаенко, и еще он как раз в это время взял в свой отдел, он в то время уже, так сказать, работал и здесь, в ИКИ. Он взял с факультета своего мехмата, двух студентов, с которыми, так сказать, тоже сдавали спецкурс по его работе, очень были, так сказать, ну, естественно, только что кончили университет, они были молодыми, активными и знающими. Вот он им поручил, так сказать, вот подготовить всю эту информацию. Вот такая группа: Кугаенко, Войсковский Марк, Володя Синицын, я, помогал еще Вика Прохоренко, значит, все это переписывали в бланки, потом пробивали и таким образом подготовили где-то к концу 69-го года всю практическую информацию, которая в то время была о торможении и об эволюции орбит. И вот по этой работе, по этой информации была под руководством Павла Ефимовича, вот уже, ну, довольно быстро, в общем-то говоря, если говорить так, что эта информация была подготовлена к концу 69-го года, в это же время была уже мной разработана программа обработки этой информации, а уже в мае 1970 года на сессии КАСПАР в Ленинграде Павел Ефимович докладывал первые результаты по исследованию пространственно-временных вариаций плотности. Ну, а в 71-м году модель уже, в принципе, была готова. Вот. Ну, и главное осталось теперь что? Проверить, а как она? Что она дает? Вот. Ну, первый вопрос. Вроде как модель представлена, а вот этой проверки нет. Пришлось, значит, ехать опять-таки к своему первому учителю по баллистике и программированию Владимиру Дмитриевичу Ясину в Голицыно, так сказать, просить информацию, что подобрали измерительную по нескольким объектам, вот, и провести такую работу. И было получено, что вот на сутки прогноз, так сказать, улучшается, точность прогноза все там на 30%, на неделю и более до 2-3 раз. Вот. Когда я перед защитой начал искать оппонентов, то, естественно, первый, к кому обратился я, к Владимиру Дмитриевичу Ястребову. Владимир Дмитриевич, прошу вас быть моим, так сказать, оппонентом по этой работе. Он спрашивает, ну, а во сколько раз увеличил? Я говорю, раз-то не во сколько, вот на сутки на 30%. Ну, он сразу проникся доверием, что тут уже, наверное, все правильно. Раз не в разы на сутки, вот, понимая всю суть этой работы. Вот таким образом вот модель, собственно говоря, была сделана, диссертация защищена, и тут же, значит, вот все авторы, все, кто принимал участие в этом деле, мы сели с Павлом Ефимовичем и за полдня быстро написали вот эту статью, которая опубликована в космических исследованиях, это вот в 1973 году. Ну, сложнее, конечно, было дело с внедрением этой модели. Во-первых, она, естественно, требовала несколько больше времени, процентов там на 10-15. А в то время основной машиной была, естественно, везде М-20, с машинным временем, и все это было очень напряженно для того, чтобы уложиться в цикл. Вот. Поэтому приходилось на первых порах разрабатывать методики, которые бы позволяли согласовывать модель со статикой, и таким образом, значит, повышать каким-то образом точность, вроде бы как использовали. Или использовать параллельно, допустим, одну, вторую модель. Вот. Такое использование, допустим, уже на первых этапах, оно сразу показало, так сказать, ее возможности, что да, ей можно пользоваться, она нисколько не хуже, то есть статистика, наоборот, лучше. Ну, вот был один из первых, допустим, запусков «Алмаза», и там на первых же трех витках определяли баллистический коэффициент. Вот. И он оказался отличным от конструктивного сразу процентов на 20. Ну, мы тоже сообщили, что вот вроде какой-то у вас коэффициент не тот, не так посчитали. И ну, через там 10-15 нам сказали, ребята, мы все проверили, у нас неправильно работал датчик ориентации, аппарат был наклонен к линии полета там, на 18 градусов. Так что все правильно, спасибо. Вот. Ну, потом таких случаев все было больше и больше, доверие к модели уже, так сказать, тоже росло. Ну и помогло на то, что вот в то время уже начал готовиться проект «Аполлон-Союз». И при обсуждении модели движения наша модель, ну, по результатам публикации в космических исследованиях статьи, она была принята одной из составляющих, ну там было в основном два вопроса решались, поле и атмосфера. Поле было принято по предложению американцам их, модель наша. Ну и американцы, так сказать, ее у себя реализовали, проверили. Ну и как нам рассказывал Владимир Ильич Ястребов, вот он здесь, он неоднократно ездил, так сказать, в Хьюстон, общался с баллистиками, они его приняли как родного, потому что он фронтовик, и там тоже, кажется, работало очень много фронтовиков, они быстро нашли общий язык, и как, так сказать, коллеги по войне, так и коллеги по профессии. Вот. Они, как рассказывал Владимир Владимирович, очень хорошо приняли эту модель, сказали, что она нисколько не хуже, а вот их простота и такая компактность, быстродействие, она их, так сказать, нашла такой положительный отклик. Правильно я говорю, Владимир Владимирович, да? Вот. Ну и потом уже, так сказать, после Аполлон-Союза, уже в 1973 году, ну, назрело, все видели, что назрело необходимость разрабатывать ГОСТ, чтобы всех, как-то всех это объединить и меньше тратить время на разборы полетов, как говорится, при всяких нештатных ситуациях. Вот. И, так сказать, вот первый ГОСТ был принят в 1977 году, потом дальнейшие усовершенствования были в 1984, потом коррекция небольшая в 1990. И вот сейчас только что утвержден, вот 9 марта этого года, новый ГОСТ 2004 года, номер 166 настал. Вот. Ну вот, пожалуй, все это введение. Ну, а доклад, вот, который я хотел сделать, он ведь тоже, так сказать, родился из, может быть, одним, так сказать, из поводов провести эту работу. Было тоже общение с Павлом Ефимовичем, когда он получил первый инсульт, мы навещали его в больнице, ну и хотя нас привели поменьше научных разговоров, Павел Ефимович сказал, что нет, у меня голова работает нормально, у меня, говорит, только рука не очень, а так все в порядке. Так что, говорит, говорите все, что это самое, над чем работаете, как, какие результаты. Ну и сам начал, время уже прошло, что ведь первая модель была определена только по довольно малому промежутку времени, 64-й, там, 70-й или там 72-й год, так? А тут уже прошел еще один цикл, и вот, и Павел Ефимович сказал, что интересно было посмотреть, а как же, допустим, работает ли модель, вот, полученная и там, и меняются ли условия в минимумах солнечной активности. Это самый, так сказать, удобный способ проверить вроде модель, и может ли она описывать, допустим, все и всегда, то есть все ли зависит от солнечной активности, или есть еще что-нибудь. Вот, поэтому вот появилась такая работа о исследовании пространственно-временных вариаций плотности, модели плотности атмосферы на длительных интервалах. Ну, уже было к тому времени, вернее, к этому времени уже есть, по крайней мере, циклы, минимум, вернее, 20-го цикла, 21-го, 22-го. Так? То есть достаточное количество, чтобы можно было сделать какой-то вывод. Вот и поэтому вот эта работа и появилась. Ну вот для того, чтобы, правда, сравнивать, мы выбрали этот вопрос еще, значит, второй побудительный мотив, как говорится. И в Институте физики атмосферы тоже заинтересовались этим, и они по многолетним данным измерений уже не верхней атмосферы, а средней, обнаружили, что идет какое-то охлаждение атмосферы и падение плотности, то есть оседание модели. Вот. И просили тоже проверить, значит, а что творится в верхней атмосфере. Но в то время, когда они обратились, еще не было вот той информации, по которой можно было бы надежно это все проверить. Но когда появилась вот возможность брать информацию спутников за 30-летний период, спутников, которые запущены там 63-й, 64-й годы и до этого момента, то тут уже, так сказать, появилась и возможность это все проверить именно по одному, хотя бы по одному и тому же спутнику, дабы исключить ошибки в расчете баллистического коэффициента. Вот, спутники подбирались для этого, вот можете показать таблички с исходными данными. Вот. Ну, это вот то, это уже прошедшая часть, то, что. Так, вот. Вот, значит, это вот резюме, еще следующее, вот где табличка. Вот, взяты были вот наши спутники, это космосы, серии космос. Ну, они вот, видите, были запущены в 74-м, 76-м, то есть уже по ним можно было проверить два цикла. Ну, были такие американские спутники, от которых показаны в следующей таблице. Они 64-й, где можно уже было смотреть и три цикла. Ну, вот таким образом, как проверялось это дело. Значит, было сделано так, что в минимуме солнечной активности для аппроксимировалось весьма низкой степенью, это второй, ну, как правило, третья степень, плотность атмосферы в районе минимума. То есть от где поток радиоизлучения от, ну, примерно среднеквартальный от 80 до 80. То есть, ну, это года 4, допустим, для допустим, минимума 20-го цикла, это 74-77 год, вот 3 года. Вот, находился минимум, таким образом осреднялись как бы и все условия, поток, геомагнитная возмущенность, суточный эффект, полугодовой эффект, то, что аппроксимация происходила на интервалах от 4 лет, не менее 4 лет, ну, в общем, где-то около этого, так? Вот. И такие данные были получены по 15 спутников. Вот это вот одна табличка, дальше есть вторая табличка. Вот. И получились вот такие данные, что вот эти вот сами плотности, здесь показано вот это вот по одной оси. Вот это, да? А, вот это. Вот. Это показана высота, а это сама плотность, умноженная там вот на 10 минут плюс 15. Естественно, что орбита, так сказать, высота минимальная или высота перигея падала. Со временем, вот, допустим, здесь с 1070 до 1015. Да? Поэтому все плотность приводилась к высоте вот, цикла 76 года. И дальше вот делалась поправка вот на это падение высоты. И получилось, что вот если этот цикл принять за единицу, то следующий цикл будет меньше, вот только 0,93 плотность составляет, 0,90, да, а здесь 0,96, значит, а здесь, да. Вот, и это было проделано для вот всех 15 спутников. То есть каждый спутник сначала бралось всего, значит, вот получались три точки. Вот одна от этого цикла к этому, и от этого к этому. То есть вот три точки. Эти данные, значит, они сведены дальше в следующую таблицу, табличку. Там еще табличка есть. А, я вижу, да? Вот. И были получены вот такие данные. Вот первый самый теперь из резюме. Еще выше. Вот, то есть получилось что? Что за 10 лет, вот, то есть это от одного цикла до другого, плотность в среднем падает на 4,6, за 20 лет на где-то на 8. Вот с такими сигмами и вот столько реализаций, скажем, в случае. То есть то, что, допустим, было опубликовано американцами, в частности, в статье Кейтинга, оно практически полностью подтверждается. Но у Кейтинга было сделано, во-первых, конечно, число спутников было взято всего 5, сравнили спутники с различными баллистическими коэффициентами, и сравнение происходило не вот, вот в этом сравнении, в общем-то, модель нигде не присутствует. Модель присутствует только в одном месте, где вводится поправка на падение высоты. То есть вот скорость изменения плотности с высотой вот здесь учитывается в этом районе, но она незначительна, и для любой модели они цифры примерно одинаковые, или брать ГОС, или брать, допустим, СИС, или САЙРУ, вот, то есть эти цифры, они одинаковые. Но, значит, у Кейтинга, допустим, сравнивается, находится коэффициент расхождения между моделью Якия, и вот он анализируется и значит, делается вывод о том, что плотность уменьшается. Но цифры примерно одинаковые, несмотря на это. Но все-таки я считал, что привлечение модели – это дополнительная погрешность, и поэтому делалась только чистая плотность. Вот. Но вот такие, ну, цифры, поскольку были приведены только за 76 по 96 год, они совпали полностью, но вопрос остался открытым. А является ли это, так сказать, или действительно таким вековым падением, или это вещь случайная? Значит, пришлось еще поискать немножко, нашли, вот еще раз покажите этот график с высотами. Вот это. Определили, нашли все-таки еще данные, допустим, за 64-65 годы, да? Вот. И была посчитана также, тут, правда, как видите, вот это вот столько точек было всего. Вот. И получилось, что плотность, оказывается, так сказать, была еще меньше, чем она оказалась в результате 20-летнего падения. То есть это не вековое получилось, что это не вековой тренд, это не падение, допустим, не парниковый эффект, не что-нибудь другое, не охлаждение, это просто поведение, так себя ведет атмосфера в зависимости от солнечной активности. То есть это полностью похоже, что это, значит, все-таки влияние солнечной активности, ну и может быть еще что-нибудь, но в гораздо меньших, может быть, на порядок или, так сказать, в несколько раз меньше, так сказать, влияние каких-то других факторов. Вот, поэтому если взять и продлить эти данные в другую сторону, допустим, на 53-й год, то получилось, что плотность примерно там цикл, допустим, 64-го, 65-го и 53-го, они примерно одинаковые. То есть вот теория линейности и антропогенного воздействия, она здесь не проходит. То есть все-таки, наверное, Павел Ефимович в своих предположениях здесь был прав. Да, это действительно плотность ведет себя так, как ведет себя солнечная активность. То есть мы живем, собственно, в атмосфере Солнца, и оно полностью управляет нашей атмосферой. Но и пока еще антропогенное воздействие до верхней атмосферы не добралось, хотя, может быть, и в нижней это еще и есть. Вот. И еще, так сказать, хотелось сказать несколько слов вот о чем. Что. Когда Павел Ефимович уже достаточно поработал над атмосферой, он написал такую статью о современных проблемах построения модели плотности верхней атмосферы. Вы, наверное, всю эту статью читали, знаете. Она, правда, была сделана на каком-то конференции не у нас, но она опубликована на русском языке, и он мне в свое время подарил ее, так сказать, эту статью. Вот. И там говорилось, что да, почти все, что имелось пока, вот оно дало то, что есть, и дальнейшие могут быть уточнения достаточно небольшими. Но для этого требуются очень большие затраты. Ну, в частности, или установка, запуск специальных спутников, установка микроакселерометров, измерение потоков с большей дискретностью, измерение, так сказать, геомагнитной возмущенности не только планетарных индексов, но и, так сказать, региональных. То есть гораздо больше, так сказать, требуется больших усилий, но большего намного, так сказать, мы уже не получим. Вот, просто, но поскольку в нашем распоряжении вот были данные микроакселерометра «Кактус», по которым, в общем-то, там это данные измерения торможения и пересчитано, и потом пересчитанных плотность почти каждые 4 секунды на высотах от 600 километров до минимума орбиты спутника Кастер, который составлял 270 километров. То есть вот в диапазоне 270-600 километров в течение полугода, вот у нас есть такой банк данных этих, так, это где-то около 300 тысяч измерений каждые 4 секунды, вот, ну, практически на всех. Там есть пропуски в некоторых витках, но, в общем, довольно большой объем и с очень высокой дискретностью, с очень малой дискретностью. Так? Вот. И когда мы начали, так сказать, уточнять некоторые эффекты, все известные вариации, то известные вариации, которые учитывают сейчас в модели, то выявилась интересная особенность. Вот, пожалуйста, еще дальше график. Нет, ну это вот просто мы докладываем, так сказать, это вот да, дальше еще. Вот вторая часть. Вот если вы посмотрите здесь, это здесь показаны прохождение спутника одного витка. Вот один цвет, это один виток. Это вот, допустим, спутник идет от, ну причем диапазон высот выбран всего, видите, меньше 100 километров. Вот, это после всех уточнений и уже, так сказать, как бы вычленены все возмущающие эти самые составляющие. Вот, допустим, идет виток. с высоты 350 доходит до минимума, потом идет обратно. Вот видите, вот допустим есть, вот здесь такие выскоки, здесь такие. В некоторых случаях, так сказать, вот они наоборот, на верху расходятся. Так? То есть эти вот все вариации, которые вот здесь приведены, а это все-таки достаточно большие вариации, как видите, вот от плюс 20, от плюс 30 до минус 10, то есть это порядка 40%, вот они не прогнозируются пока никакими моделями, но они присутствуют. Вот. И если построить или представить себе трехмерную картину, так сказать, распределение плотности в зависимости от высоты, времени и так далее, то это получается картина как Гималаи, то есть вспышки, хребты, всплески плотности, вспышки, так сказать, хребты идут там при повышении активности, то есть картина это вот как горные утесы. Вот. И естественно, что возник вопрос, а что же с ними делать и кто в этом виноват? Вот. Ну, в Институте физики атмосферы, с которыми я общался, они говорят, вот, наверное, это влияние, допустим, обтекания материков, гор и так далее, то есть отраженные потоки проникают и до верхней атмосферы. Вот. Ну, я для начала проверю, что зависит ли от того, что когда идет спутник, да, над океаном или над сушей. Вот еще дальше покажи, пожалуйста, картинку. Вот. Ну, вот здесь показано, что вот, видите, вот вроде как, вот здесь три витка, да, первое. Вернее, так, наоборот. А, вот так, правильно, отсюда. Вот три витка, допустим, идут над океаном, вот они. А вот следующие, они идут над сушей. То есть вот это вот явно видно, что есть еще, так сказать, составляющие, вернее, причины, которые заставляют плотность изменяться, которые мы еще не, которые еще не знаем, которые нужно изучить. То есть много сделано, но вот я просто этим самым хотел показать, что а делать еще тоже, в общем-то, есть еще над чем работать, и есть еще это самое. Потому что, ну, без этих, решения вот этих вопросов, неопределения природы этих вариаций, ну, во-первых, достаточно трудно выделить и остальные. То есть это мы как-то остальные вариации или несколько неправильно, или завышаем, занижаем, там всякие фазовые сдвиги и так далее происходят. Вот. То есть это вот, может быть, немножко... Хотя, наверное, это вот то, о чем и говорил Павел Ефимович вот в своей статье, что да, это вот мы получим немного от этого, но, так сказать, работы и трудов нужно будет затратить гораздо больше, чем, может быть, получится результат. Но поскольку, так сказать, нас в свое время, вот мои учителя и Владимир Дмитриевич, там, и Павел Ефимович и Игорь Марьянович Иссунский втянули в это дело, то это уже так интересно, что дальше взять и закончить это просто так нельзя. Спасибо за внимание, доклад окончился.